Мы читаем труды Рабаша, том 2, страница 1079, статья «Что означает «Хвалите Творца все народы в работе»?». Вопрос можно задавать через kap.tv, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, том 2, страница 1079, статья «Что означает «Хвалите Творца все народы в работе»?». Начинаем со второго столбца, со слов и сказанного получается. Из сказанного выходит, что когда человек удостаивается, что у всех народов есть властители, а над Израиль властен только Творец. Все народы мира получают ради себя, и, как сказано, все, что делают, делают ради себя. Значит это, что все, что они делают, это только ради себя. И это значит 70 правителей, когда у каждого из них есть особое желание, которое в общем называется злым началом, что заставляет человека быть в разлуке с Творцом. Это значит, что над народами мира властвуют правители. Они не чувствуют, что есть Творец, который управляет миром. Но свойство Исраэль, то есть Яшаркель, чувствует, что находится под властью Творца. И это потому, что все их действия ради Творца, а не ради себя. Это значит, что народ Израиля взял Творца над собой, и никакой властитель ими не управляет. То есть тот, кто входит в свойство Израиль, говорит, что только Творец властвует над ним, а никакая другая сила.
Израиль называется человек, который раскрывает, что нет иной силы в мире, а только единая сила. И он, хотя и представляется в самых разных видах, он добр и несет добро, но относится в разных формах к человеку, чтобы развить человека, чтобы тот понял его, эту силу. Еще раз, Исраэль — это человек, который над всем тем, что с ним происходит, раскрывает, что все это исходит только из одного источника, а все влияния, отличающиеся от этого источника, идут для того, чтобы обучить его, развить его, чтобы он понял и почувствовал, и с помощью этого слился с действиями, с мыслями и планами этой единой силы. Раскрытие «нет никого, кроме него» — это свойство называется Исраэль, Яшаркель, прямо к Творцу. Он ищет в самых разных случаях, происходящих с ним. Во всем том, что в нем и вокруг него находится, это вся реальность. Так она представляется относительно человека. «Я и вне меня». Все это формируется единой силой, и ни мысли, ни желания мои или других, и действия наши, и вообще все то, что происходит в реальности. Нет здесь ничего, что в чем была бы какая-то случайность. И хотя кажется, что все эти случайности раскрываются разнообразными способами, но все они идут из одного источника. И нет никого, кроме него. Я, а не посланец, даже фараон, кто бы то ни был, самые ненавистные враги, самые хорошие друзья, все они вот так представляются передо мной из того единого источника, чтобы я раскрыл в них эту единую силу, которая на меня действует для того, чтобы я воссоединил ее. И все, что со мной происходит, во всем, что со мной происходит, я раскрываю только его. Это и называется слияние с ним. В сущности, в этом вся наша работа. Поэтому в соответствии с этим должно быть организовано общество, группа, для того, чтобы направлять человека только на это, чтобы он постарался во всех мыслях, во всех желаниях, которые в нем пробуждаются, прежде всего раскрыть, что они приходят из одного источника, а то, что с ним хотят сделать, это не более как одно действие — запутать его, отклонить его от прямого пути, чтобы он открыл тот источник, чтобы человек приобрел больше искусства, стал опытнее, ученее, как тот раб, который, о котором рассказывает в своем послании Бальсулам, что царь должен был устраивать ему такие случайности, как война против разбойников, и разные другие помехи. Там был вор, разбойник. И таким образом обучают человека, как стать таким, как царь. Так и мы. Поэтому наша роль — учиться над всем тем, что происходит с нами в жизни. А если мы хотим ускорить нашу учебу, так над всеми теми случайностями, которые происходят в обществе, в группе. Все, что происходит с нами в жизни, это мы изучаем на уровнях неживом, растительном и животном. То, что происходит в обществе, в группе, мы учим на более высоком уровне, на уровне говорящий человек. И этим ускоряем время. Если мы стараемся учиться таким образом, в обществе, в группе, вместо тех случаев, которые приходят вот так в жизни, учиться единству влияющей силы, выполняющей, управляющей всем, этим мы ускоряем время. Читаем дальше.
Здесь предлагают, чтобы мы начали сначала статью. Начнем со страницы 1079, с начала статьи. Сказано: «Хвалите Творца все народы, славьте Его все племена, потому что велика Его милость к нам, и истина Творца вовек восславляется». И надо понять, почему все народы должны восславлять Творца, потому что сказано, что велика Его милость к нам. Казалось бы, должно быть наоборот. Поскольку Он так милостив к народу Израиля, все народы должны злиться на Него. И здесь сказано: «Славьте Его все племена, так как велика Его милость к нам». Возможно ли такое? И это надо объяснить со стороны духовной работы. Речь идет об одном человеке, поскольку каждый человек — это маленький мир, как сказано в Зоар. То есть в человеке есть свойства народов мира и есть свойства Исраэль. Свойство Исраэль в человеке находится в изгнании, под властью народов мира. Значит, как известно, Исраэль — это свойство Исраэль, устремлен прямо к Творцу, когда он хочет, чтобы все его действия были направлены прямо на Творца, то есть чтобы все было на благо Творца. А у народов мира все мысли только о личной выгоде. Известно, что у каждого народа есть своя страсть, и они...
В человеке есть 70 желаний. То есть это от нас, от Зарампины Малхут. В Зарампине 6 сферот и 7 Малхут. Каждая состоит из 10, и того 70. Это называется народы Милр. Различные желания, каждый из которых как бы представляет собой народ. То есть это как малая система. И у нее есть тяга к себе. И под воздействием всех этих устремлений, выяснений, которые имеются, получается, что человек разрывается на части 70 этих желаний. И вот так, то, что ему надо сделать, он должен сначала наверху, в голове, в рожь, взять направление прямо к Творцу. Это значит, что он часть Израиля ставит во главу, а затем присоединяет к этому, уже присоединяет к этому все народы мира, все тело, весь гуф. Так он приходит к тому, что вся его общая душа устроена в слиянии с источником света. Слова, которые мы знаем из нашего мира, когда мы называем все эти части Израиль, народы и так далее, все это очень путает. Тут ничего не поделаешь. Так писали каббалисты, чтобы дать нам большую работу, потому что именно с помощью такого рода выяснений мы приходим к внутреннему смыслу этих слов. А если бы мы просто слышали, как в учении 10 сферот, скажем, язык такой раскрытый, то, что происходит, мы бы не могли, нам пришлось бы пройти через внутреннюю войну в нас, через внутренние выяснения, через заострение мысли, мы бы не смогли углубиться в материал и не пришли бы к корню. Поэтому, насколько это злит слушать такие слова, взятые из этого мира, и пытаться большими усилиями перевести это на внутренние наши действия, в каждом из нас находятся. Но все-таки мы должны согласиться, что, может быть, хотя мы и не понимаем, но это нам во благо. Так написано.
Известно, что у каждого народа есть своя страсть, и они властвуют над Израиль в человеке и не дают Израиль делать то, что они должны делать. А каждый раз каждый народ устанавливает свою страсть над человеком, и он делает ее по ее, и он делает по ее воле, действует по ее воле. Это означает, что народ Израиля пребывает в изгнании. Но надо знать и верить, что все, что человек может получить в свои получающие келим, это не более чем тонкая свечка по сравнению со светом наслаждения в духовном мире, получаемым в отдающие келим. Вместе с тем сказали мудрецы, человек умирает, не достигнув и половины желаемого. То есть, нет в мире человека, который мог бы сказать, что он самый счастливый в мире. Согласно закону, кто имеет меру, хочет две. Поэтому нет в мире человека, который был бы безмятежен, без забот, и было бы ему спокойно в мире. У каждого есть свои проблемы. Как сказано, зависть, страсть и стремление к почестям выводят человека из мира. Получается, что в конце концов, каждый человек страдает от того, что не способен наполнить свои желания. Но когда человек удостаивается получить от Творца отдающие келим, в которые он получит благо и наслаждение, которое Творец уготовил творением, тогда человек живет в мире полном добра. Как сказано, сказал Раби Мейр, кто занимается Торой лишма ради Творца, удостаивается многого. И кроме того, весь мир ему становится полезен.
Лишма называется, что он объединил, исправил свои килим, свои килим восприятия, свое понимание, что все идет из одного источника. Тогда вся его работа не в путанице, когда ему кажется, что весь мир состоит из тысяч разных источников влияний на него. А он уже раскрывает, что весь мир как некая схема, через которую эта высшая сила влияет на него самыми разными воздействиями различными, чтобы развить его. Чтобы он получил эти воздействия, с одной стороны, как они есть, а с другой стороны, чтобы постарался большими усилиями соотнести их с единым источником, и тогда много этих разновидностей, которые он раскрывает, что все они идут из одного источника, с помощью этого он выстроит себя в соответствии этому источнику. Я бы это нарисовал так. Вот здесь увеличительное стекло, скажем. Здесь источник, это Творец. Он посылает вот так воздействие через эту линзу. А человек, который получает эти воздействия, старается тоже собрать их воедино, что они относятся к единому источнику. Вот здесь человек. Справа написано «Творец», слева написано «Человек». Вот этим человек становится подобен Творцу. Вот так он приходит к этому путем самых множества воздействий. Вопреки тому, что их очень много, на самых разных видов областях, все это он воспринимает и собирает, как идущие от одного источника. Продолжаем читать.
То есть он видит выгодность мира. И как сказано выше, когда человек все получает в отдающий килим, что означает подобие свойств, слияние, это называется лишма, когда тогда человеку даются благо и наслаждение, заложенные в замысле творения, называемым его желание насладить творение, как это было в его силах. И выяснено в книге дарования Торы. Сказали мудрецы, что мир создан для Торы и заповедей. Означает, что намерением Творца при создании творения было передать свою божественность. И это приходит к творению в виде приятного блага, которое распространяется на него в желаемой мере. И тогда поднимаются низкие к истинному осознанию, стать его колесницей и слиться с ним, пока не достигнут полного совершенства. Из сказанного выходит, что когда человек удостаивается отдающих килим, тогда он удостаивается блага и наслаждения в замысле творения, что означает, если благоволит Творец к путям человека, то и врагов его примирит с ним. И объясняет Раби Йошуа бен Леви, это змей, а змей — это злое начало, властитель 70 народов мира. А эти свойства народов мира находятся в теле человека и ведут к тому, чтобы человек не удостоился блага и наслаждения. Поэтому выходит, что когда человек получает благо и наслаждение, то и получающие келим исправляются. Он использует получающий келим ради отдачи. Тогда и они получают благо и наслаждение. И это означает, если благоволит Творец к путям человека, то и врагов его примирит с ним. То есть, когда он работает только ради Творца, удостаивается многого. Поэтому народы мира, что в теле человека, также должны восславлять Творца, так как они получают сейчас благо и наслаждение, благодаря тому, что человек удостаивается отдающих келим, называемых келим милосердия. И об этом сказано: «Хвалите Творца все народы, славьте Его все племена». А почему они должны воздавать хвалу Творцу? Потому что велика Его милость к нам. Означает, что келим милосердия победят получающие келим. А кто дает силу, чтобы милосердие победило? Это дает только Творец. Как сказано, злое начало одолевает человека каждый день. И если бы не Творец помогал ему, не справиться ему с ним никогда. Получается, что и народы мира должны восславлять Творца, потому что велика Его милость к ним. Поскольку мы удостоились милости Творца, благодаря этому мы видим теперь и истину Творца. То есть истина то, что Творец управляет миром, как добрый, творящий добро. И это раскрывается теперь всем народам. Находим, что враги человека, то есть злое начало, называемое ненавистником, как сказано, если голоден ненавистник твой, накорми его хлебом, подразумевается злое начало, как сказали мудрецы, что царь Шломо называл злое начало ненавистником. Он и с ним примирится, и это называется возлюбить Творца своего всем сердцем и обоими началами. То есть злым началом и добрым началом. Потому что когда келим получения человека получили силу получать ради отдачи, тогда получается, что он работает на Творца и в злом начале. То есть и злое начало любит Творца, потому что оно тоже получает добро и наслаждение. Поэтому сказано: истина Творца, то есть, как написано в Тес о 7 исправлении из 13 исправлений Дикна, называемых истина, так и называется истина, поскольку в этом исправлении раскрывается всем, что истина это, что в этом была цель творения, насладить творение. И сказанного выходит, что в работе следует понимать сказанное Зоаром, так что у всех народов мира, над всеми народами мира властвует властитель, а над народом Израиля только Творец. Потому что Израиль — это удел Творца, а народы мира получают ради себя, как сказано в Зоар. Сказано, что милость Творца превращается в грех, потому что все, что они делают, делают только ради себя. То есть работают только для своей пользы. Это называется 70 властителей, 70 правителей, когда у каждого народа есть своя страсть. И это, в общем, называется злым началом, потому что это вызывает то, что человек становится отдельным от Творца, отделяется от Творца. И это значит, что над народами мира правят правители, то есть они не чувствуют, что Творец управляет миром. Но не так с Израиль, со свойством Израиль. Они чувствуют, что они находятся в уделе Творца. И это по той причине, что все их действия только ради Творца, а не ради себя. И это называется, что народ Израиля берет Творца в свой удел, и никакой другой правитель над ними не властен. То есть тот, кто входит в свойство Израиль, говорит, что только Творец властвует над ним, а никакая другая сила. То есть и подъемы, и падения — все от Творца. Творец действует за всеми этими вещами. И это, как сказано, Творец — Господин всех действий. То есть все, что делает человек, делает Творец. Как сказал мой отец и учитель, что до того, как человек что-то делает, он должен говорить, что все зависит от него. Если не я, то кто? Находим, что все делает человек. А после того, как сделано, человек должен сказать, что все делает Творец, потому что он является повелителем любых действий.
Вопросы? Да, Нив.
Максим из Германии спрашивает, на последнем чертеже, почему так много воздействия от Творца? Мы же знаем, что Творец, что эта сила постоянна и не меняется.
Минуточку. Источник. Вот мы пишем, источник постоянен. Он не меняется. Но его множественность, как говорит Бааль Сулам, отец показывает ребенку то смеющееся лицо, то грустное, то сердитое, и ребенок впечатляется от этого, воодушевляется или пугается. Но из всего этого ребенок учится, что есть разные выражения со стороны отца, хотя со стороны отца все идет в абсолютной любви. А иначе мы бы не смогли ничего понять. Только были бы в состоянии ешмиайн, созданы из ничего. Чтобы подняться выше этого уровня и развить в нас эту систему, которая как Творец, мы не знаем, что это значит быть как Творец. Что это за понятие. Но чтобы развить нас к этому, ему нужно множество разных действий, и с помощью всех этих разных действий, что он делает, чего он достигает? Он достигает того, что это ешмиан, созданное из ничего, начинает получать то, что имеется в ешмиеш, созданное из существующего, в свете, в Творце. И тогда, в конце концов, хотя материал создан из ничего, из айн, понимание, ощущение, постижение в нем будет, как это имеется в Творце, ешь-миеш, в существующем, из существующего. Все это множество действий мы должны пройти. Тут выхода нет. Есть цель Творца — привести человека. Человек, в общем, это желание получать созданное, его привести к исправлению. И из этой материи, которую надо привести к исправлению, в ней есть разные части, которые развиваются прежде или развиваются затем. Те, кто развивается прежде, по своему устремлению называются Яшаркель, Исраэль, прямо к Творцу. Те, кто пока не раскрывают форму развития, желаемую, обязательную, в общем-то, они называются народы мира. Это находится в каждом и в общем, в людям. В соответствии с этим мы вот так говорим. Да?
Томер из Иерусалима и Тимур из Стамбула спрашивают. В статье написано, у каждого народа есть особая страсть, что в общем называется злое начало.
Ну вот, скажем, это множество действий, прежде всего, можно разделить на 70 видов. 70 видов, хотя они делятся еще и еще на разные подразделения. Мы не говорим, нету случайности. Конечно, то, что есть в турках, скажем, Тимур из Стамбула, этого нет, скажем, в южноамериканцах. Или русские, скажем, или англичане, все разные. Разные восприятия по ментальности, по разным параметрам. Но все это, я бы сказал, Это все только обогащает. Ну, представь себе, все это было бы внутри человека. Насколько бы человеку пришлось состоять из множества тысяч разных понятий, насколько он запутался бы. Если бы одному человеку надо было бы выяснить в себе все 70 основных понятий, которые есть в каждом народе. Насколько бы восприятие реальности, скажем, у англичанина отличается от того, кто находится где-нибудь в Полинезии или в Южной Америке. Вот эти виды восприятия, эти подходы, откуда все это идет? Идет из разбиения килим. Именно в такой форме, когда они рассеялись, они облегчают. И они делают гораздо более легким исправление. Единый объект не может пройти от той формы, что он создан еш-ми-еш из существующего. Извиняюсь, еще раз. Он был создан из ничего, из айн, как будто он создан еш-ми-еш из существующего. Это невозможно, просто невозможно. Путем разбиения, кроме того, что есть взаимовключение, и путем взаимовключения отдающие и получающие килим включают друг друга, есть взаимная работа. Но еще есть и разделение по времени, разделение по миллиардам элементов, то есть людей. И каждый из них в течение 70 лет страдает, выясняет что-то. И тогда во взаимном включении друг с другом эта система очень сложная, и в ней нет ни одного действия случайного. Все мы зависим друг от друга. Просто как муравьи, как это называется? Ну, муравьиное гнездо, муравейник. Все это, вся эта зависимость сейчас начинает раскрываться перед всеми нами, как кризис. Это не кризис, это действительно раскрытие истинной системы, что весь мир, включая людей, находится в этом. Это мы не хотим быть приведенными в порядок. По природе все должно быть в единой системе упорядочено. Все мы взаимозависимы, все мы включены туда. И нет у нас никакой иной работы, кроме того, чтобы, как вот нам представляется эта система, через это множество действий, только раскрывать, что нет никого, кроме него. И все. Все это очень просто, если приходим к правильной реализации работы. Тут нет никаких сложностей в работе, только соотносить все это с единым источником. Да?
Продолжение вопроса заключалось в том, что злое начало — это обычно против единства. Тогда что такое страсть? Что за страсть является злым началом? А мы говорим о злом начале, что это против единства. Так что такое страсть?
Страстью называется наполнить желание получать в соответствии с тем, как он этого желает, без всякой связи с источником, без связи с целью, ради чего создано желание получать и ради чего оно получает сейчас вот это наполнение. То есть получение наполнения в желание получать Без того, чтобы брать в расчет, принять в расчет цель всего этого состояния, называется наслаждаться в виде удовлетворения страсти. Это может быть что-то очень простое, это не важно. Я страстно желаю какого-то наслаждения. Какая разница, правильно им пользуюсь или нет? Страстно желаю наполнения удовольствия. Это означает, что я смотрю на само наслаждение, а не на то, каким образом я с его помощью могу прийти к связи с источником наслаждения. В этом разница между страстью и правильной реализацией. Но для этого человек должен быть сильным, сделать сокращение на свое желание, произвести расчет, для чего и сколько он получит из наслаждения, чтобы направить его, чтобы получение наслаждения было только связывающим его с источником наслаждения. И вот таким образом работать. Да?
Рав, мы прочитали, что злое начало человека одолевает его каждый день. Если бы не Творец, ничего он с ним поделать бы не смог. Да. Так это у меня два вопроса вызывает.
Злое начало нарастает, а я им пользуюсь. Все в порядке. Если я желаю во всех этих желаниях, эти начала — это желание. Если определенное начало или все мои желания хочу сейчас использовать для того, чтобы достичь корня, источника, Творца, то прежде всего мне больше не с чем работать, кроме как с моими желаниями. Это сотворено. Кроме желания не сотворено ничего. Я должен знать, как я с этим работаю, чтобы раскрыть Творца, чтобы прийти к Нему, чтобы подняться на Его уровень. Прежде всего, эгоистическим образом. У меня в руках нет ничего, кроме моих желаний. Вся наука Каббала, поэтому называется наукой получения, Хохмата Каббала. Она тебя обучает, как тебе работать с твоими получающими килим. Таким образом, что ты можешь достичь этой возвышенной цели, а не остаться как животное, которое желает, желает, желает все поглотить, пожрать, наполнить желанием. Тебя обучают, как это сделать. Это действительно наука, мудрость. Совсем не просто работать с желаниями, с получающими килим. Ты тогда должен выстроить окружение, производить разные действия, чтобы быть властвующим над твоим желанием получать и начать с ним работать таким образом, что ты властвуешь. В чем выражается твоя власть? Твоя власть не в том, что ты властвуешь над желанием получать. Над ним ты никогда не сможешь властвовать. Ты начинаешь понимать, что ты не способен над ним ничего, ни в чем подняться. Кто ты вообще? Маленькая искра, которая тебе говорит, что ты с ней не хочешь отождествиться. Ты должен получить методику, каким образом привлечь особую силу, и она, эта сила, должна властвовать над твоим желанием получать. Ты здесь выходишь, как бы отходишь в сторонку. С одной стороны, твое желание получать. Ты от него отстраняешься, отдаляешься. С другой стороны, свет — это Творец. И ты находишься в состоянии, когда ты определяешь сейчас противостояние между ними. Пойдем к фараону. Творец говорит, я создал фараона, я ожесточил его сердце, все в порядке, теперь пойдем вместе и посмотрим, как я проведу с ним войну. Но в соответствии с чем ведут войну? В соответствии с тем, что определяет Моше. Вот так мы здесь находимся в таком состоянии. Что это мне дает, если я нахожусь в состоянии, когда я вижу, что вот здесь это чудище огромное, которое называется фараон, пишем фараон, а вот здесь это единая великая сила, которая называется нет никого кроме него, пишем сокращенно, то есть или Творец, и я между ними. Я вижу, что между ними происходит. Вот эти удары, наносимые фараону, и реакция на них, удары по фараону и его реакция, из всего этого я учусь. Вся эта система, вся вот эта система для меня становится моей. Я изучаю разницу. Я изучаю вот это вот различие, дельту, между Творцом и творением. И вот эта разница между Творцом и творением, которую я изучаю, она находится во мне, обе эти системы находятся во мне. Это вот средняя линия. Это и есть человек. Внизу написано, человек равняется средней линии, равняется разница между человеком и Творцом. Итак,
что значит «одолевает его каждый день»? Что такое «день»? Что это за изменение, которое называется «день»?
Каждый раз, когда человек чувствует, что в его эгоизме есть изменение, это называется «творец пробуждает его к раскрытию и к новому выяснению».
А как творец помогает ему?
Творец помогает ему тем, что дал ему желание получать и все большую путаницу. А вот сейчас, если человек просит, пробуждается к помощи Творца, тогда он видит, что Творец помогает. Это с одной стороны. С другой стороны, он также должен понять, что и тем, что прежде его желание получать в нем пробудилось, это тоже помощь Творца. Все это идет из одного источника.
На русском, да, пожалуйста. Доброе утро, Раф.
Ну, Карима.
Вопрос такой, значит,
давай вперед.
Здесь говорится очень часто, это говорится в многих статьях, о том, что зависть, страсть и почести выводит человека из этого мира. Мы существуем здесь, и здесь зависть, в этом мире зависть на самом деле делает страшные вещи с человеком.
Она уничтожает.
Потому что если я нахожусь в состоянии...
Все понятно. Ну?
И что я могу сделать, чтобы найти силы справиться с этим желанием в этом мире, которое
мы
не боремся ни с какими свойствами нашего мира, кроме как поднимаемся над этими свойствами для того, чтобы объединиться с Творцом. Я не воюю с фараоном, я приглашаю его. Я хочу именно здесь, в этой форме, передать это. Я не борюсь сейчас со свойствами, которые во мне. Это изначально проигранная борьба. Так этим обычно занимаются, этим обычно люди занимаются, но ничего им с этого не выходит. Только включаясь в группу, только поднимаясь над своим эгоизмом, я хочу прийти к любви с ними. Все потом придет в норму. Все придет в норму с помощью высшего света. Он меня исправляет, а не сам я. У меня нет таких сил. Поэтому не надо жалеть о том, что есть во мне и что раскрывается во мне, и не пытаться исправить зло. Творец сделает все для меня. Перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.